два места Писания. Евангелие от Иоанна, 1 глава, и послание к евреям, 3 глава. Откройте, пожалуйста, у кого есть возможность. Два места Писания мы прочитаем сразу, и то, и другое, а рассмотрим потом по отдельности. Сначала первое, потом второе. Евангелие от Иоанна, 1 глава. Прочитаем с 1 по 14 стихи, такой большой отрывок. А второе место сразу откройте, потому что мы сразу туда потом пойдем. Послание к евреям, 3 глава. Мы прочитаем всю 3 главу, тоже большой отрывок, и 1 и 2 стихи из 4 главы. Склоним головы. Любящий Небесный Отец, мы так наставлены и так верим, Боже, что Твоя Священная Библия – это Твое Божественное Слово. Мы не хотим приходить в поспешности или в непочтении, в каком-то неуважении, зная, что эти строчки, которые, в общем, всем нам знакомы, эти строчки все равно есть Твое Слово, Господь. Мы не хотим смотреть на них, как на букву, Господь, потому что буква, она все равно нам ничего не даст. Но дай нам, Боже, как Твой пророк учил нас, погрузиться в контекст, Господь. Помоги нам выйти на суть, на дух, который написал это. И мы знаем, что это один из каналов общения с Тобой, Боже, через Твое Слово. И мы молим Тебя сейчас, когда будем читать эти два отрывка, довольно большие и, в общем-то, хорошо известные. Ты все-таки направь наши сердца к тому, чтобы мы поняли, что Святой Дух хотел сказать, когда писал это применительно к нам, здесь, сегодня, сейчас, Господь, в этом собрании в том числе. Благослови нас, Отец. Мы сейчас посвящаем наши уши, наши сердца, я еще плюс свой язык, посвящаем Тебе, Боже, для Твоей славы. Прославься в сегодняшнем собрании, преломи для нас свой хлеб жизни. Мы просим это во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 1 по 14 стихи. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него, без Слова, ничто не начало быть, что начало быть, начало существовать. В Нем, в Слове, была жизнь, и жизнь была свет человека. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, с большой буквы, чтобы все уверовали через него. Он, Иоанн, не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Аминь. В мире был этот свет, и мир через него начал быть. И мир его, слово, свет, не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Аминь. Аллилуйя. Послание к евреям. 3 глава, я читаю с 1 до конца главы, еще 2 стиха из 4. Послушайте. «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа, который верен поставившему его, как и Моисей во всем доме его, ибо он, Иисус, достоин тем большей славы перед Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его, ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. И Моисей верен во всем доме Божьем, как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить, а Христос, как Сын в доме его, дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня, и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал на оный род и сказал: непрестанно заблуждаются сердце. Не познали они путей моих. Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, чтобы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, сегодня, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом, ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Доколе говорится ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваше, как во время ропота, ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все, вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал Бог 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой Его, как не против непокорных? Итак, видим, что они, люди, не могли войти за неверие. Посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим, ибо и нам оно, слово, возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, но не растворенное верою слышавших. Аминь. Садитесь, кто стоит. Я прошу вас, чтобы вы молились, я хотел бы постараться донести это Слово Божье самым лучшим образом. И, может быть, оно даже прозвучит не так, как я думал. Я не знаю, я бы хотел, чтобы Бог направил, чтобы от этого была максимальная какая-то польза. Вот. Я прошу, чтобы вы молились, хорошо? Мы прочитали с вами два отрывка. И можете сейчас, кто хочет, открыть в Библиях первый сначала отрывок. Давайте чуть-чуть посмотрим на этот отрывок, и потом внимательно разберем второй отрывок. И все. То есть все, что я хочу сегодня, чтобы мы внимательно рассмотрели два этих отрывка. Вот я бы хотел говорить на такую тему «Приходящее к людям Слово». Мы все, наверное, понимаем, что Слово Божье, оно посылается к нам, как к тем, кто приемлет эту благодать. В Писании, в Римлянах, 8 главе, с 28 там, стиха написано, что призванным по его изволению, любящим его, все содействует ко благу. И потом апостол Павел объясняет, что «А тех, кого он предопределил, тех он и призвал». А тех, кого он призвал, тех он оправдал, и пошел, и так до конца, что и прославил. То есть Бог уже заранее, как мы читаем в Откровениях в 13 главе, или в Ефесянах в 1 главе, заранее знает весь ход. Он заранее, у него уже есть картина. В Библии написано, что до основания мира он уже в книге записал имена всех и так далее. Поэтому он это все понимает и знает, и зная своим предузнанием, кто примет, кто возьмет это, кто пойдет с этим, то есть с этим Словом Божьим, спасением, с оправданием, и будет служить Богу, и будет стараться изо всех сил что-то делать для Христа и так далее. Он заранее знал и посылает свое Слово для этих людей, для того, чтобы найти этих людей, для того, чтобы помочь им, этим людям, для того, чтобы спасти их. Как написано в Евангелии от Матфея в 1 главе, что родишь сына, назовешь его имя Иисус, вот, что значит спаситель, ибо он спасет людей своих от грехов их. Аминь. То есть Бог это делает. И вот это Слово Божье, оно приходит к нам. Я бы хотел, чтобы мы поговорили об этом. Приходящее к людям Слово. И так можно по-другому еще назвать. То есть Слово, которое нависает над каждым из нас. Нависающее над нами Слово. Что мы с этим делаем и как нам нужно себя вести. И в первой главе Евангелия от Иоанна мы читаем следующее, просто сначала несколько фактов вот из этого отрывка, который нам напоминает, что есть Слово. Смотрите, мы читали с вами. Библия говорит, что в начале, в самом начале было Слово. Это Слово было у Бога, и Слово это и было самим Богом. Брат Бранхам, который в послании это все нам объясняет, он говорит, что до того, как что бы то ни было возникло, был только Бог. Та невероятная, удивительная, любящая личность, которая себе представляет Дух. В его сердце, если можно так сказать человеческими словами, была любовь, была жажда общения и так далее. И в него были определенные мысли. Пророк говорит, что можно сказать о Божьих мыслях? Они вечны, не так ли? Аминь. И эти мысли были выражены. в определенную, уже более видимую, так сказать, для человеческого, в том числе глаза, форму. Вначале было слово. Бог изрек и сказал: «Да будет». И вот эти вечные мысли Бога стали вечным существом, стали Господом Иисусом в теофании. То есть это был логос. По-гречески написано: «Вначале было слово, вначале был логос», что значит «слово». И это слово вышло, и дальше мы читаем здесь, что через слово все начало быть. То есть слово имеет такую мощь, то есть это явственное выражение Бога. Бог есть дух. Так же, как каждый из вас, находясь в теле, является определенным духом. Есть дух Света, есть дух Гали, дух Оли, дух Алексея, дух Лиды, дух Миши и так далее. Эти духи внутри находятся. Вот. И этот дух находит свое выражение в том, как вы себя ведете. Как вы живете. Как вы поступаете, как вы говорите. И по поведению, по жизни человека, по его речи можно понять, что он из себя представляет. Добрый он или злой, сварливый он или спокойный, тихий, кроткий, любящий он, как по словам, так и по поступкам, любящий он или нелюбящий человек и так далее. И на человека сходит Святой Дух. И оставаясь тем же самым человеком, то есть со своими характеристиками каждого человека, то есть каждый человек остается своей личностью, но на дух человека и на душу сходит еще Христос, Святой Дух. Вот. И Бог уже начинает выражаться через этого человека и выражать сам себя. И поэтому, как пророк говорит, все очень просто в христианстве. Нужно принять Господа Иисуса. Не просто сказать: «Боже, прости меня», там перечислить несколько грехов, «я принимаю тебя как Спасителя». Хотя это нужно сказать и нужно сделать. Но дальше, после того, как человек принимает Иисуса личным Спасителем, ему нужно войти в полноту Святого Духа, чтобы человек был крещен Святым Духом, чтобы человек родился заново. И брат Бранхам говорит: если на вас сойдет дух Шопена, то что вы будете делать? Вы будете вести себя как Шопен. То есть периодически вы будете закрываться в комнате и будете играть на пианино, писать на бумаге ноты и тому подобное. Если что-то у вас будет не получаться, вы это будете разрывать, бросать в корзину. Может быть, несколько дней, несколько недель вы будете ходить мрачный, как туча, обдумывая следующее произведение. Потом опять запираться, опять садиться, опять писать, опять играть, опять писать ноты и так далее. Итак, Христос, который сходит на нас, Он меняет нашу натуру. И оставаясь по-прежнему Света, Светой, Маша, Машей, Галя, Галей, Леша, Лешей, Павел, Павлом, оставаясь со своими характеристиками, апостол Павел и апостол Петр были два разных человека, объединенные Святым Духом, объединенные, стоящие на одном фундаменте, на Божьем Слове, но они отличались по темпераменту, потому как они даже писали свои послания, писания и послания Петра, и послания Павла, это немножко разные послания, хотя это так говорит Господь. Аминь. И этот дух вот так вот сходит. То есть и в этом духе, в этом слове есть огромная сила. И когда Бог сказал, вначале было слово, и слово было Бог, и слово было Бог, то есть вышло это слово, это созидающая сила, вышла эта личность, логос. Бог выразил самого себя в этом слове, и это слово Иисус в теофании, который потом вошел и стал Богом здесь на земле. Вышла эта сила, все, мы читаем, начало быть через Него. И мы будем называть это так, как названо, слово. Не буду я употреблять теофания или логос, вот просто как мы сейчас читали. Хотя все то, что я перед этим говорил, это есть правда, истина. И брат Бранхам это объясняет, например, в проповеди «Кто такой Мелхиседек?». Но вот будем говорить пока вот так. Слово было у Бога, слово было Бог, и все начало через Него быть. Обратите внимание, моя тема посылаемая, или как, нет, приходящая. Приходящее к людям слово, или даже по-другому, нависающее над нами слово Божье. Это Слово Божье имеет в себе силу. Все было создано с помощью этой силы. Ничего не начало существовать на земле, чтобы не пришло через Слово. Именно Слово дает людям эту силу, эту жизнь и так далее. Дальше мы читаем в этой же первой главе такую фразу. «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». Аминь. То есть в Слове находится свет. Свет, который приходит к нам. Если человек принимает этот свет, в его голове будет светло. То есть там все по полочкам разложится. Там будет все нормально, все будет упорядочено. Потому что мы можем взять второе место Писания, 1 Коринфянам 14 глава. Бог не есть Бог не устройство. То есть такая кутерьма. Бог есть Бог порядка, мира и устройства. И другими словами, Бог есть Бог света. Свет, как здесь мы написано, был свет истины, который просвещает всякого человека. 9 стих. То есть, если ты только примешь этот свет, он расставит у тебя там все внутри. То есть, принимай и ходи во свете. Его. И вот в этом, где находится этот свет? В Слове. Видите, мы читаем это. В нем был свет. Где? В Слове. В Божьем Слове есть свет. Вне его света нету. Дальше. И этот свет является жизнью человека. То есть, Слово Божье есть свет, и Слово Божье является жизнью человека. Вспомните, Иисус на искушающие нападки сатаны сказал в одном месте, не хлебом только будет жив человек, хлеб только нужен для жизни тела, но человек будет жить всяким Словом Божьим. То есть, реально, конкретно говоря о человеке, он говорит, что жизнью для человека, видите, перекликание, жизнью для человека является Божье Слово. Отними это Божье Слово у человека, или позволь сатане это Слово Божье в человеке извратить, и человек начнет умирать. Так же, как если вот дышать кислородом в воздухе, просто в воздухе есть кислород, вы знаете. Дышишь этим кислородом, живешь. Поднимаешься на гору Эверест, если кто-то знает, на горе Эверест очень разреженный воздух, и там как минимум где-то в раза в три меньше кислорода, там 1/3, по-моему, или даже 1/4. Там люди некоторые дышат только в кислородных масках. И был такой пример, когда человек умер. Там он обессилел из-за недостатка кислорода, валялся, это не валялся, прошу прощения за грубое слово, упал и лежал. Мимо шла группа альпинистов, они махнула на него рукой, поднялась и потом спустился. Он так и умер. От бессилия, от того, что не хватило кислорода, не хватило сил, и он там скончался на этой вершине. Так вот, если заменить кислород в нашей атмосфере каким-то другим газом, медленно заменять, человек в конце концов умрет. Легкие ориентированы, гемоглобин в крови ориентирован на соединение с кислородом. Так вот, это все находится в слове. То есть в этой главе мы видим, как подчеркивается значение слова и роль слова. Все начало через него быть. Слово – это свет, который просвещает, и это есть мир и устройство. То, что раскладывает по полочкам вашу внутренность, то, что внутри вас есть свет. Вот. И слово является жизнью человека. И человек буквально, физически даже, физически будет жить этим Словом Божьим. Понимаете? И, наконец, еще в этой же главе мы читаем, что 10 стих. Он в мире был, это слово, как Господь Иисус уже, в мире был, и мир через него начал быть, и мир его все равно не познал. То есть Бог, как Брабранхам об этом описывает, например, в проповеди «Шалом», его же собственное творение прибивало его ко кресту, и потом прибило. Потом оно смеялось над ним и призывало его сойти с креста. А он, который был творец вот этих людей, висел, умирая за них. Божье слово, 14 стих написано, это слово стало плотью. Реальным физическим человеком. Это был и человек, и Бог, Господь Иисус Христос. По плоти, буквально как человек, внутри полнота божества телесна. Понимаете? И вот мир начал через него быть. В мир он пришел, то есть Божье Слово, понимаете, то есть вот просто человек, вот примерно такой, как вот здесь вот нарисовано, да, мы знаем, что вот эта картина Иисуса Христа в 33 года, вот, это примерно его облик, как он выглядел. Брабранхам говорит, что он очень-очень похож, да. Человек, обычный человек, но внутри человека Божье Слово, и это была полнота божества телесно, да, и это Слово выходило к людям. И люди, которые были созданы этим словом, то есть он сказал, я и отец одно, понимаете, да? Видевший меня, видел отца. Отец был в Иисусе. Он говорит, я вас создал. Если вы не познаете, что это я, вы умрете во грехах ваших. Понимаете? Вот, он их создал. Он их когда-то вел. Просто они за этой человеческой плотью не видели этого столпа огненного. За человеческой плотью Иисуса люди, евреи, не видели этого столпа огненного. Но это был тот, который разговаривал с Моисеем. Я есть псущий. Это Иоанна 8 глава. Если вы не познаете, что это я, умрете в ваших грехах. Кто это ты? Как от начала говорил, я есть псущий. Так вот, он был с Моисеем там в кусте разговаривал. Это он разговаривал однажды с Авраамом. Иисус об этом же говорит в 8 главе, по-моему, тоже. Он говорит, прежде чем был Авраам, я есть. Авраам видел мои дни и возрадовался. Так вот, и это слово, я к чему говорю? Это слово было вот в этой человеческой плоти. Это слово говорило к этим людям. Они начали существовать, как люди, через этого Творца. Они получили спасение через этого Творца. Они были вообще избранным еврейским народом, то есть Божьим народом, уделом Иеговы. Они были этим уделом у Иеговы, и вот этот Иегова к ним пришел, и они его не приняли. В мире был, мир через него начал быть, и они его не приняли. Следующий стих говорит так. А тем, которые приняли его, кого? Слово Божье. Господа Иисуса Христа, причем не телесно, а Слово Божье. Они приняли. Во втором послании к Коринфянам апостол Павел говорит такие слова в 5 стихе. Если мы выходим из себя, то для Бога. Если же скромны, то для вас. Если мы скромны, то мы ведем себя как обычные люди, помня о человеческой скромности и приличии. Если мы выходим из себя, то для Бога. 14 стих. Это был 13-й, 14 стих. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. Это 2 Коринфянам, 5 глава. 15 стих. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили.
Аминь.
Не отдавали себя вот на свой характер, на свою плоть, на то, как я понимаю, а отдавали себя для Христа, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего, за них и воскресшего. Теперь слушайте 16 стих. «Потому отныне мы, христиане, никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». Послушайте это еще раз. 2 Коринфянам, 5 глава, 16 стих. «Потому отныне мы никого не знаем по плоти». То есть, с одной стороны, конечно, мы знаем друг друга по плоти, что это Оля, а это Галя, а это Леша, это тоже Леша, а это Наташа и так далее. Мы знакомы друг с другом по плоти. Но мы не хотим никого знать по плоти, не хотим притыкаться друг на друга на плоти, не хотим по плоти служить Богу или служить друг другу. Мы хотим все делать для Господа Иисуса Христа, как написано Колоссянам 3:17. И все, что делаете словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа. Понимаете? То есть, живите духом, другими словами. Апостол Павел говорит об этом так. Мы теперь по духу живем. Потому что если будете поступать по плоти, то умрете. Ибо дела по плоти не угодны Богу. Это Римлянам 8 глава и Галатам 5 глава. Может быть, я тут быстро это все говорю, кто-то, может быть, не ухватывает, тут много теории, но если можете, то старайтесь концентрироваться, тем не менее. И вот он говорит, мы никого не знаем по плоти, а если кого-то и знали когда-то, в том числе и Христа, то ныне уже не знаем. Почему? Потому что столб огненный, который был во плоти Иисуса Христа, поднял, сначала воскресил тело Иисуса Христа из мертвых, да? Бог силою своей воскресил Иисуса, вы понимаете? Мы говорим о личности, о Боге, которой есть одна личность. Мы не о трех богах говорим, мы же все знаем об этом. Это один и тот же Бог. Он есть Отец, Он есть Сын и Он есть Дух Святой. Однажды Он был Отцом, то есть Духом, который обитал над Израилем. Потом Он вошел в плоть по имени Иисус и стал Сыном. Тот же самый Бог, не вторая личность, тот же самый Бог. И, наконец, тот же самый Бог вошел в церковь. И если бы, образно говоря, все ученики бы только так вот и смотрели бы, вот как там Деяния 1 глава, и ангел бы им не сказал бы, что а чего там все смотрите, идите в Иерусалим, ждите, пока Святой Дух сойдет. Он, который ушел, только уже не воплоти придет, то есть реальный такой, прошу прощения, дядя вот такой вот войдет и в каждого войдет. Он так поплоти не войдет в вас, понимаете? Однажды вы поплоти, мы все его увидим, и вся слава на нем так и будет, и мы будем ему поклоняться реально воплоти, в его, Иисуса Христа реальной плоти. Но этот дядя не сошел на 10-й день. Плоть Иисуса так и осталась. Почему Стефан сказал, я вижу Иисуса, сидящего одесную Бога. Он просто увидел это прославленное тело, но тот дух, который был в нем, теперь это излито в нас. Понимаете? То есть все, что было в Боге, было излито. Христос открыл за тайной Божьей проповедь. Излито в Иисуса, а все, что было в Иисусе, было излито в церковь. Не в одном теперь человеке, не в братье Бранхаме, не в апостоле Павле вся полнота божества телесна, а в теле вся полнота божества телесна. Хорошо, так вот. О чем я говорю? То есть тело Иисуса было поднято Святым Духом. Если Дух того, кто живет в вас, если Дух того, кто воскресил Иисуса из мертвых, живет в вас, то и ваше тело также будет изменено. Так вот, Бог изменил, Иисус был поднят, и этот Святой Дух сошел на 10-й день после Вознесения, то есть в день Пятидесятницы, на 50-й день после воскресения Господа Иисуса, Он сошел на нас, сошел на церковь и до сих пор желает жить в каждом из нас. И Он есть Слово. Смотрите, и вот мы читаем, получается такая вещь, возвращаюсь к первой главе, немножко отвлекся, простите меня, пожалуйста, возвращаюсь назад. То есть, вот это значение слова, слово это Бог, через слово все начало быть в мире, в слове есть свет, и этот свет просвещает всякого человека. Этот свет есть жизнь человека. Слово есть жизнь человека. Человек жить будет не только хлебом, но всяким Словом Божьим. Это Слово Божье приходит к людям, вот тогда пришло в том числе. И весь мир был начат через него. И эти евреи, избранный Божий народ, образованный этим Богом, который к ним пришел, они все-таки его не поняли, не распознали. Вот. И они его не приняли. То есть люди, образно говоря, сердцем, не раскрылись для Божьего Слова, которое шло через Иисуса, и не стали последователями Иисуса. Они не стали Божьими учениками. Понимаете? А те, которые приняли это Слово вошло в них как свет и жизнь, и изменило их, дало им ту же самую жизнь, которую имеет Бог. А Бог имеет вечную жизнь. Бог имеет вечную жизнь. А те, которые приняли Его, они родились от Бога. Они стали чадами Божьими. И родились они не от желания там, проповедника. Они родились не от папы или мамы. Они родились не от хотения, не от крови, не от плоти. Они родились от Бога. Понимаете? Вот таково значение. И Павел, я ссылался на 2 Коринфянам, то есть вот так вот. То есть Павел уже не воспринимает ничего, апостол Павел. Он знает, что Святой Дух, который был в Иисусе, сошел на него в том числе, и он шел и пытался нести вот именно этого Иисуса. Не просто, как написано в 1 Иоанна, 4 глава, что придут люди и будут ссылаться вот на тот день, то есть на исторического. Да, мы верим в того исторического. А пророк-то и говорит, а вы принимаете слово на этот день? То есть Иисус, он же всегда живой. Он вчера, сегодня, вовеки тот же. Это тот же самый столб огненный. То есть то же самое слово. Тот же самый дух. Он обитает вплоть до сегодняшнего дня в своей церкви. Та, которая его истинная церковь. И то же самое слово, оно должно живо воздействовать на каждого из нас. И это слово и сила, и свет, и жизнь, и Дух Божий. Понимаете? И написано, что вы должны открыть себя. И как написано первое... Глава 14 стих. Слово стало плотью. Во Христе Иисусе Слово стало плотью. И Иисус был полнота Божества телесно. Слово, с большой буквы, стало плотью. Плотью Господа Иисуса Христа вошло в Него и жило через Него. Также Слово Божье, послушайте внимательно, также Божье Слово становится плотью, не во всей полноте, но становится плотью в каждом из вас. И должно становиться плотью. И вы должны, сейчас перехожу к Евреям 3 глава, сохранить эту жизнь внутри себя и продолжать двигаться с этой жизнью Слова. Потому что только в Слове есть жизнь, сила, свет, Дух Божий. Понимаете? Хорошо. Так вот, Слово должно стать плотью во плоти Гали, Светы, Леши, еще одного Леши, Лиды, Миши, Оли, Наташи, Павла и кого здесь еще нету, там Маши и так далее. Слово должно стать плотью. Оно, может быть, во многих из вас, может быть, во всех из вас, может быть, в некоторых из вас, уже стало плотью, я имею в виду, когда вы получили крещение Святым Духом. Слово сначала приходит в сердце человека как семя. Или, как это еще сравнивается с водой. Вода поливает на сердце, и там внутри уже должно быть слово. Ибо это слово как ген находится, если опять в теорию уйти. И оно начинает проклевываться. Или если взять другой пример, то есть как, я вам говорил, как мужчина бывает, муж с женой бывает вместе, и жена беременна, женщина беременна. Она еще не родила ребенка. Ее называют уже мама, но будущая мама. Она может так и не стать мамой, если произойдет выкидыш, если она сделает сама по себе аборт, или если она вытравит ребенка изнутри себя. Слово Божье можно вытравить из себя. И это ужасная вещь, это ужасная нелепость. Это я тут себе написал, жестокий розыгрыш сатаны. Люди начинают верить каким-то другим доводам, а фактически жизнь Христа из себя вытравливают. И думают, что они как раз служат Богу этим самым. Слово в них не живет, слово через них не проявляется, но они претендуют на то, что они хотят знать Бога. Как же можно знать Бога, это я уже забегаю в середину и в конец проповеди, если первая глава Иоанна говорит так, все через слово, все через слово. Слово это Бог, в нем есть свет, этот свет жизнь человеков, этот свет должен просвещать каждого человека, этот свет вас создал, этот свет вас спас, оправдал, то есть Слово Божье, Христос оправдал вас, выдернул вас из вашего неверия, ввел вас в церковь, вывел вас из деноминации, дает вам власть быть чадами Божьими. Слово желает стать плотью вашей. Слово желает явиться через вашу плоть. И тем не менее вы не желаете это слово принимать. Я удивляюсь.
Послание к евреям, 3 глава. Давайте посмотрим, что здесь написано. Вот тут, в 3 главе послания к евреям, апостол Павел пытается донести вот такие вещи. В послании к евреям апостол Павел пытается привлечь внимание христиан-евреев. То есть это послание к евреям, в смысле к тем, кто уже стал христианами. Да? И у них там было такое шатание, что они вроде как и держались за Моисеев закон, но при этом верили в Иисуса Христа, и Бог дал, как пророк говорит, апостолу Павлу, разделить Ветхий Завет и Новый Завет. Произошло это в послании к евреям. Вот что относится к Ветхому Завету, вот что относится к Новому Завету. И апостол Павел Духом Святым пытался показать, что Иисус – это ваш первосвященник. Не смотрите больше на первосвященников из людей. Вот эта вот жертва, она отменила все предыдущие. Не то, что закон Моисеев был плохой, это Слово Божье. Ветхий Завет или все, что было в законе Моисеев, это все Слово Божье, однозначно, да, аминь. Но отменил просто Бог это, потому что, хотя оно и хорошее, но оно не приводит к совершенству. А Христос, как апостол Павел, например, в 10 главе объясняет евреям, он говорит, закон одними и теми же жертвами никогда не может сделать человека совершенным. Потому что каждый год это постоянно приносится и приносится и приносится. Первосвященник должен принести за себя, за свои грехи и за грехи всего народа. И все равно сознание греха так и живет в людях, их так и тянет. И на выпивку, и на тому подобное. Но Бог, который принес самого себя в жертву, Святым Духом, когда сходит на нас с вами, Он вышибает это напрочь. Это уже не просто кровь тельцов, которая замазала. Это кровь Иисуса Христа, которая тревожит ваше сердце. Святой Дух, которого вы принимаете, который не дает вам согрешать. А если вы согрешаете, Он тут же вас обличает. Понимаете? И снова выдергивает из вас. То есть это уже просто тот приставник, тот проводник, который приставлен каждому из вас навсегда. Это не просто вот скрижали, которые повешены на стенку, 10 заповедей, подходи периодически, изучай и понимай, что тебе вот так вот нужно поступать. А это скрижали, которые уже написаны там в сердце. Вернее, это Слово Божье написано на духовных скрижалях. 2 Коринфянам 3 глава. Это то, что хочет Бог, понимаете? Бог хочет, чтобы Слово Божье стало Лешей в полноте, Наташей или Галей. Слово Божье хочет вместиться в каждого из нас. И чтобы это шло изнутри. И вот апостол Павел пишет это христианам-евреям и пытается привлечь внимание христиан-евреев к истории Израиля, вот это вот то, что мы сейчас давайте разберем, и к их духовному состоянию. И я считаю полезным, чтобы вы обратили на это сейчас свое внимание. И мы разберем это и закончим. С 1 по 6 стихи, посмотрите, кто хочет, можете держать открытую Библию. Апостол Павел приводит этот образ, производит описание и сравнение того, кем является Христос, Моисей и мы. Он говорит с 1 стиха, Евреям 3 глава с 1 по 6. Он говорит, братья, итак, братья святые. Вот это можно просто соединить, то, что мы прочитали первую главу Иоанна и вот это. Итак, братья святые, участники в небесном звании. То есть это те, кто Иоанна 1:12, а тем, которые приняли его, дал власть быть чадами Божьими. И вот он переходит. Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте, хорошенечко получше сосредоточьтесь на посланнике и на первосвященнике вашего исповедания, на Иисусе Христе. Причем еще раз повторю, пусть Бог меня простит, не просто на дядьке, не просто на мужчине, а на слове. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Иисус был проповедан апостолом Павлом, и тот же самый Иисус был проповедан братом Бранхамом. Аминь. Вы верите в это? Слово, которое нес Павел, это же слово нес брат Бранхам. И это же чистое слово должен нести каждый служитель до тех пор, пока Бог не заберет невесту. Все остальное это не жизнь. Все остальное, все, что отличается от Библии, от посланий, это не жизнь. Это смерть. И сатана выпущен для того, чтобы сделать все, что угодно, но лишь бы исказить слово этого часа. Уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа, который верен поставившему его, верен Богу. Так же, как и Моисей. Вот в этих первых 6 стихах апостол Павел говорит, мы – это Божий дом. Да? Братья и сестры, вы, вот все, братья и сестры, вы – Божий дом. Или в другом месте Иисус говорит, вы – Божья нива. А, или Павел это говорит, 1 Коринфянам 3 глава. Вы Божьи нивы. Я, Павел, там, Аполлос, мы трудимся на этой Божьей ниве.
Мы только соработники Божьи. Бог Духом Святым трудится и через Павла, и через Аполлоса, и через Сергея, и через Женю, и через кого угодно. Он просто трудится. А мы Божий дом. И он говорит, Моисей был как слуга в доме Божьем. И он делал все, что от него было, зависело. Вот. Моисей верен во всем дом его, как служитель, 5 стих, для засвидетельствования того, что он надлежало в свое время возвестить. Что Бог ему сказал Словом Божьим, это Моисей должен был в доме Божьем сказать. Люди, послушайте, осветитесь, через третий день на гору Синай сойдет Бог. Что ему было сказано возвестить? Он вышел и возвестил это. А люди должны были это принять. Почему? Вышло Слово Божье. То, что оно вышло через человека по имени Моисей, это не имеет никакого значения. Вы должны различить Слово. Всегда, везде, в общении друг с другом. Кто-то приезжает, или просто проповедует тот же самый проповедник. Или вы читаете Библию, или послание, или с кем-то разговариваете по телефону, или по интернету. Слово – это Бог, и это единственная форма жизни. Понимаете, другой формы нету. И Бог приходит нам через Слово, через разных людей, для того, чтобы просветить вас, для того, чтобы сделать вас Божьими детьми, для того, чтобы вы могли, как дети Божьи, служить Ему. Кому? Тому же самому Богу, который единственный, кто вас спас. То есть вас спасает не брат Павел, понимаете? Не во имя Павла вы крестились. Вы также не спасаетесь никаким другим человеком. Ни Сашей, ни Сергеем, ни Женей, ни кем бы то ни было. Вы спасаетесь Господом Иисусом Христом, который в незримой, невидимой для глаз форме, в виде Святого Духа, приходит к вам. Без разницы, по какому каналу. Через этого брата, через письменную форму, то есть Библия, через брошюрку, послание. Вы должны распознать, Бог касается моего сердца. Бог хочет, чтобы я принял его.
Аминь.
Понимаете? А тем, которые приняли его, дал власть быть детьми Божьими. Те, которые отвергают это слово, они вытравливают жизнь Божью изнутри себя. Человек, который сопротивляется, упорствует Слову Божьему, он вытравливает себя. Вытравливает жизнь, вернее, Христа из себя. И вот Павел пишет, евреи, уразумейте этого посланника, уразумейте этого первосвященника. И он описывает, вы Божий дом. Вы понимаете это, он говорит? Да. Моисей, на которого вы все еще ссылаетесь, был служитель в Доме Божьем, а Иисус имеет большую честь. Прямо это здесь, вот в этих первых 6 стихах. Большую честь, ибо он сын в доме, он наследник, устроивший все. Есть Бог, вы Божий дом, Моисей был в свое время один из служителей, а теперь посмотрите на то, что делает Бог. Это он показывает в то время еще, первый век, понимаете? Тогда еще не было путаницы. Мы-то сейчас уже прекрасно понимаем, кто такой Иисус Христос. Нам это не нужно доказывать. Но вы посмотрите на это все равно с точки зрения этого образа, чтобы увидеть, что вы в 2008 году должны служить точно так же все тому же самому Богу.
Аминь.
В той же самой форме.
Аминь.
Понимаете? Господу Иисусу Христу, который есть Слово. Я говорю сегодня на тему «приходящее к людям слово» или «нависающее над нами слово». То есть слово нависает, образно говоря, над каждым из вас. И то, как вы к нему относитесь, это показывает, что вы из себя представляете. И это потом приносит те или иные плоды. Мы не должны отвергать этого слова. Мы не должны отвергать Бога, который в форме слова бьет по нашему сердцу. Разговаривать с нашим разумом, разговаривать с нашим духом, разговаривать с нашей душой. Иногда увещевает, иногда наставляет, иногда обличает, иногда дает советы. Без разницы, через кого это приходит, но вы должны сконцентрироваться на Слове Божьем. И любой человек, который не желает этого делать или как-то извращенно смотрит на Слово Божье, он глупости делает. Как можно отвергать свет? Можно, если позволит сатане, исказить образ Слова Божьего. Сатана подошел к Еве и сказал, а правда ли? А что там вот насчет вот этого? А как насчет этого? Человек начинает садиться и думать, вы все периодически думаете, об этом вот так, об этом вот так. Если это начинает приносить неправильные плоды, это было неправильное суждение. Не рассуждайте, верьте Слову. Все сверяйте с Библией и с посланием. Отвергайте свою упрямую натуру, потому что ваша натура должна быть прибита ко Христу. Те, которые Христово распяли плоть свою, мы не несем крест, но претендуем на Бога. Рассматривание Бога через свое собственное представление или свои собственные принципы искажает Бога. Брабранхам говорит, вы не подстраиваете слово под себя, вы подстраиваете себя под слово. Так вот, в этих первых 6 стихах Павел дает образ, описание и сравнение того, кем является Христос, Моисей и мы. Люди всегда были Божьим домом, Божьей нивой. Моисей был служитель в этом доме, но Иисус имеет большую славу по сравнению с Моисеем, потому что Он Сын в этом доме. 6 стих. «Дом же Его мы, если только сохраним нашу веру до конца». Сохраним это дерзновение к Богу, и это упование на Бога. Давайте передвинемся в следующую часть этой третьей главы. Итак, он дает эти образы, показывает, кем является Иисус. Христос как Сын в доме Его, дом же Его мы, если только. Есть условия, то есть мы должны по-прежнему контактировать с Ним. Да? Если только дерзновение, упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Мы должны верить в Него и уповать во всем. Как свидетельства звучали, да, в том числе и по поводу телефона, и по поводу всяких других вещей. То есть мы сохраняем это упование по поводу денег, сохраняем это упование, Бог усматривает. Как только мы отрекаемся от того, то есть Бог говорит, я позабочусь, возложите все заботы на меня. Мы отрекаемся, говорим, у нас тут не хватит, тут мы не сможем, вот, и мы начинаем искать свои пути. Получается, мы фактически ограничиваем Бога. Когда мы ограничиваем Бога, то Бог не может по нашему неверию спуститься и начать заниматься нашей жизнью. Мы начинаем сами быть хозяевами своей жизни. Поэтому мы терпим поражение. Нужно слушаться Духа Божьего, как бы глупо это ни звучало. Хорошо. Таким образом, Бог призывает нас к тому, чтобы мы продолжали верить до конца. Вы видите это? 6 стих. Теперь, с 7 по 11 апостол Павел дает описание того, что случилось с Израилем. Это прямой отрывок, с 7 по 11 стихи, это прямой отрывок из 94-го псалма. Можно по ссылке посмотреть. То есть это прямое, так говорит Господь. Смотрите, и здесь написано следующее. «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне». Слушайте, с 9 стиха. «Где искушали меня отцы ваши, испытывали меня, видели дела мои 40 лет». И все равно не послушались. Да? То есть Павел, он напоминает евреям, которые вот все держатся за Моисеев закон, уже как христиане, но все еще не могут разобраться. Сначала он дает образ, а потом говорит, послушайте, что уже однажды было. Бог однажды уже был с нашими отцами, там, в Израиле, в пустыне. Он, как слово, обращался к людям. Он обращался через Моисея. Люди, те израильтяне того поколения, испытывали, Бог говорит, меня. То есть это прямая Божья речь. Испытывали меня 40 лет. Они искушали меня 40 лет. Они видели мои дела. Они соприкасались с Богом какое-то определенное время. И все равно, в конце концов, сворачивали, пока Бог не сказал. Как он сказал? 10 стих. «Посему я вознегодовал на этот род и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем». То есть это так выглядит. Слово касается вот, Олю, Лешу, Лиду. К примеру, они отталкивают. Касается, отталкивает. Касается, отталкивает. Касается, вроде приняла, прошла, бух, оттолкнула. Опять касается, это происходит год, два, три, четыре. Они все испытывают меня, Бог говорит. Они все испытывают меня, искушают, видят, слушают, понимают, отвергают. Опять смотрят, спрашивают, испытывают, искушают, видят, опять отвергают. И так продолжает до тех пор, пока Бог говорит, все, они не понимают. Они не познали меня. Я пытаюсь, а они отталкиваются. По ожесточению сердца. Бог приходит, Бог нависает, как слово. И вот Павел напоминает 7 по 11 стихи. Бог нависал над нами, Господь был с нами. Господь вел их днем, как облачный столб, ночью, как огненный столб. Бог говорил Моисею, Моисей передавал эти слова. Бог присутствовал в израильском стане. Слово сейчас присутствует в церкви. Здесь, в Гусе, слово присутствует в церкви. Как на полках, так то, что я говорю, или периодически, когда на вас ходит Святой Дух, вы кому-то помогаете советами или молитвами. Бог присутствует. Дело в том, что примите ли вы это, и как вы будете с этим контачить, как вы будете, образно говоря, мирским языком, как вы будете с этим сотрудничать? Как вы будете строить, прошу прощения еще за худшее слово, бизнес вести с ним? Любой бизнесмен, когда он понимает, что этот банк дает самые лучшие проценты, он делает контакт с этим, составляет договор определенный. Я беру сейчас неверующие примеры. Как только ты понимаешь, что я могу поставлять сырье на эту точку, вы быстренько забиваете, пока не появились другие бизнесмены. Понимаете? То есть мы, люди обычные, делаем все для того, чтобы получать неплохой доход, зарабатывать, устроить себе жилье, если есть такая возможность, более лучшую квартиру, чем более худшая и так далее. То есть мы понимаем, что дает этот мир. Вот. переходя к духовному, в духовном вещам, христианин должен расти от Христа. Как только слово идет, сразу, то есть улавливаешь Святого Духа, сразу нужно уцепиться, даже если оно тебе будет колотить. Понимаете, то есть Иаков ухватывается за Господа, но, правда, он дошел сначала до такого отчаяния, что понял, что мои эти хитрости, эти все уловки, они какое-то время срабатывали, но в конце концов меня или сейчас Исав голову отрубит, или все-таки Бог мне поможет. Вот когда настает конец вашему человеческому характеру или прямству, то тогда вы говорите, ну, Боже, теперь мною займись, потому что я уж все испробовал. И он ухватился, я думаю, ангел пытался его отодрать, потому что написано, они боролись до утра. То есть он пытался там ему еще как-то скинуть его и все прочее, но тот так ухватился, что все, я желаю, образно говоря, с тобой сотрудничать, ты мне нужен, понимаете? Вот такая должна быть у нас хватка, то есть такой нюх, то есть хопа, на слово Божье. Не на то, что вы из себя представляете по плоти. А я думаю, это вот так, а мне кажется, что это вот так, а я думаю, что это вот это и все прочее. Это вы все думаете, это все ваше, это ваше, но распознайте слово. И вот с 7 по 11 стихи для меня просто боль. Боль. Павел напоминает христианам-евреям, хорошо, вот уразумеете, потом 6 стих говорит, вы дом Божий, только имейте в виду, вы должны сохранить веру в Бога до конца. Потому что Бог когда-то имел отношение с Израилем, слушайте меня, Бог имел отношение с Израилем, Бог послал Моисея в Египет, Бог через знамения и чудеса вывел их, Бог иссушил Красное море, Бог вел израильтян по пустыне, это 1 Коринфянам 10 глава, вы все это знаете, они были крещены в Моисея, и вкрещены в облаке, они ели каждый день манну, они пили из этой скалы, из Христа воду, они видели знамения чудеса, и все они умерли в пустыне. Вот послание. Бог через послание выдергивает людей из деноминации или из мира. Они крещены уже правильно во имя Иисуса Христа. Они перекрещены во имя из Отца, Сына и Святого Духа во имя Иисуса Христа. Они едят манну каждый день. Они периодически пьют из этого Христа каждый день. И все равно могут помереть в пустыне. Почему? Потому что 7 по 11 стихи. Я к ним все обращаюсь и обращаюсь. Они видели мои дела. Они искушали меня 40 лет. Они испытывали меня. Они понимали, что Бог здесь. Все это понимали, но по ожесточению все равно всякий раз. То есть касается слова, уходит. Касается слова, отталкивает. Касается слова, вроде приняли. Шах-шах-шах, бу-бух. Да не надо мне это. Дальше пойду упрямо. Еще, еще, еще. Бог нависает над человеком, приходит к людям это слово. Они все отталкивали, это Израиль в пустыне, но и мы с вами также. 10 стих. «Посему я вознегодовал на этот род, на этих людей, и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем своим». Все равно заблуждаются. И что? «Клянусь, не войдут в мой покой». Не хотят. Вы понимаете, это кошмар. Это безумство. Это жестокая ирония. Есть ирония судьбы? Вот это действительно ирония судьбы. Бог посреди, как слово, посреди нас. Ибо слово, забегая в конец, возвещено и нам, как и им. Смотрите, Павел ссылается. Евреям было возвещено это слово, но они не растворили это слово верой. Единственная форма жизни. Бог. Слово. Единственная форма жизни. Это Бог, а это слово. Но они не растворили верой. Из-за неверия, которое равно непокорность, не вошли. 4 глава. Им было возвещено, и нам также возвещено. Это поколение апостола Павла. И нам не принесет пользы слышанное слово. Слышанное слово нам не принесет пользы нерастворенное верою. То, которое не съедено. То, которое, Иоанна 1,14, не явилось во плоти. Оно вам не принесет пользы. И ныне в это поколение... Слово также нам возвещено. Вон стоит на полке. Вот оно проповедуется прямо сейчас. Это слово проповедуется нам, но не принесет вам пользы. Нависшее над вами Слово Божье, то есть Господь Иисус Христос, приходящий к вам, не принесет вам пользы, пока вы не примете это. Не сложите оружие. Не упрямьтесь, сложите оружие перед Господом Иисусом Христом, перед Голгофским крестом, перед Словом Божьим, которое возвещено нам точно так же. Просто проповедуется то же самое, что там написано, проповедуется и сейчас. Нерастворенная вера не приносит пользы, а Слово – это жизнь. Все начало через Него быть. Оно свет, послушайте меня, оно жизнь. Оно нас создало. Оно к нам пришло через брата Бранхама. Оно к нам пришло снова, это Слово Божие, Христос. И мир начал через Него быть. И в мире оно, Слово, было, и мир его не познал и не принял. Благодать, а тем, которые приняли его, дало быть возможность чадами Божьими. Так вот, послание выдернуло тоже нас из мира, послание выдернуло нас из деноминаций. Мы идем, но на этом пути идет расслоение, братья и сестры. Пожалуйста, я умоляю вас, прислушайтесь к Слову Божьему. Я не прошу вас даже слушать меня или кого бы то ни было. Прислушайтесь к живому, настоящему, божественному Слову. Оно внесет в ваше сердце мир, порядок, устройство, свет. Оно даст вам жизнь. Если вас, внутри вас будет Слово или Дух Иисуса Христа, вы будете другими людьми. Так же, как Дух Шопена или Моцарта. Так же и Дух Христа. Слово Христа и Дух Христа. Оно произведет радость, любовь, мир, плоды. Оно не отведет, не приведет к тому, что человек даже поздороваться не захочет. Оно не приведет к чему-то, к каким-то странным мыслям. Ну, это я просто как пример привожу. А так вы можете отстраниться от любого образа, от любого брата и сестры, который может возникнуть в вашем образе. Я сейчас говорю вообще все равно на большую тему. На тему просто приходящего к людям слова. Отложите в сторону, даже если мелькает, или, например, я сказал там поздороваться или еще что-то. Отложите в сторону даже любые образы. Просто поймите, что слово проповедуется, и слово должно приниматься. И это слово, оно проповедовалось во времена Израиля, и Павел напоминает с 7 по 11 стихи об этом. Потом переходит к христианам того поколения, и мы прочитаем этот последний сейчас отрывок, немножко разберем и закончим. А вы думаете о себе как? О христианах этого поколения. И вот он напомнил это им, и потом с 12 стиха говорит. Смотрите, братья, теперь с 12 до конца, плюс 2 стиха из 4 главы. В этом отрывке Павел напоминает, что нам надо делать. Вот послушайте, это не я вам говорю, вот Слово Божье, что говорит, что вам, вот вам, христианам, нужно делать. Он это говорил для христиан того поколения, а я перевожу это к вам. Итак, рассказав о том, что можно испытывать Бога, и потом Бог рассердится, он говорит, смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас того же самого, сердца лукавого и неверного, чтобы вам не отступить от Бога живого. Потому что можно там ругаться на тех израильтян. Но это относится напрямую к нам. Дальше, что еще? Но наставляйте друг друга каждый день. Вот что нам нужно делать. То есть Павел, он прекрасно понимал, что Бог – это Слово. И как важно пребывать в общении, как важно пребывать в собрании, как важно читать, слушать, молиться. Понимаете? Потому что Слово, оно каждый день должно подпитывать вас. Да? Что нужно делать нам, братья и сестры? Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне. И вот ныне я еще жив и все прочее. И вот ныне мне нужно с Богом общаться, чтобы кто из вас, цель-то какая, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. А обольститесь грехом, а грех это неверие. Грех это не наркомания. Не то плохо, что сестра когда-то стала курить и все прочее, потом покаялась. Не то плохо. Плохо, когда человек не верит. Если человек не верит в благодать, или не верит в то, что братья и сестры это польза, если человек не верит еще во что-то, он закрывается, а дальше буйным цветом или бурными сорняками может вырасти все, что угодно. Кто к чему склонен? Кто в блуд пойдет, кто в наркоманию ударится, кто в пьянство, кто в воровство, кто в словоплетство, в ложь какую-нибудь и тому подобное. Это уж кто на что горазд. У кого что из вас слабое место? Начнется же эта проблема с того, что вы закроетесь от Бога. Израильтяне сказали, мясо хотим. До хлебных путей 30 дней. Где столько возьмешь? Бог говорит, я позабочусь. Не может такого быть. Даже если бы окна небесные открылись. Понимаете? То есть не веришь, поэтому ропщешь на Моисея, на Аарона и на Бога. Что ж вы ропщите-то постоянно? Разве Бога нету среди израильского народа? Моисей сказал, разве Бог вас оставил? То, что вы его, например, сейчас не чувствуете, это означает, что Бога нету? А кто ж вас спас? А кто ж вас вывел? А кто ж вам открыл послание? Кто открыл глаза? Бог, Святой Дух. Понимаете? Святой Дух здесь с нами. С нами. Нам нужно не упрямиться, нам нужно сбросить с себя все, что нам мешает, чтобы Святой Дух выражался в такой мощи, чтобы грех вылетал бы сразу, чтобы люди каялись и говорили, Боже, надо же, в святое общество попал. Все, то есть это нужно, то есть нам нужно сбросить все оковы, все, что нас запинает, и Святой Дух будет мощным столбом здесь двигаться. Но когда люди не слушаются элементарных вещей, то пророк говорит, я все им азбуку. подстригитесь, не подстригайтесь, оденьте юбку. А они, а как дары? А как вот это действует? А что нам вот этого? Да куда вам до тригонометрии? Научитесь слушаться, научитесь смиряться, научитесь тому, чтобы перестать не верить. Смотрите за своим сердцем, не ожесточайте свое сердце, понимаете? Не будьте лукавы и неверны.
Ладно, это я уже влекся. Извините, давайте я разберу сейчас этот отрывок до конца и все. Так вот, с 12 по 19 стихи и 2 стиха из 4 главы апостол Павел говорит уже христианам-евреям его поколения. Поступайте вот так и вот так. Да? 12-13 стихи. 12 стих. Смотрите, чтобы у вас не было лукавого и неверного сердца. Да? Смотрите, 12 стих. Да? Потому что вы уже христиане, другими словами. Бог обратил вас своей благодатью. Да? Бог обратил вас уже своей благодатью. Но сердце человека лукаво. И люди задаются вопросами, особенно когда это не по их, не по их, не по людскому мнению. Они задаются вопросами, а где он, Бог? А правда вот это или вот это? Посмотрите, как это параллельно в Эдемском саду. А истинно ли сказал Бог? И люди принимают тут же дух и говорят, а вот это как насчет этого? Насчет вот этого? Означает ли это вот это? А где он, Бог? А я думаю, это вот так или вот так. Это не так. Это лукавство.
Аминь.
Лукавство. Иакова 1.5. Кому из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающему просто и без всяких укоров, и дастся ему. Но не думай такой человек с двоящимися мыслями приходить. И сначала думать вот так, потом думать вот так. Дальше. Откровение, которое уже пришло в ваше сердце, оно имеет свойство забыться. Но вы вспоминаете, что вам это уже было открыто. Что ж вы спрашиваете об этом второй раз, третий раз, четвертый раз, пятый раз? Сколько Бог будет вам к вам говорить? Сколько? Вот здесь вступает вход человеческого лукавства. И поэтому Писание говорит, наставляйте друг друга, день приближается, говорите друг другу, чтобы грех не ожесточил ваше сердце, грех, то есть неверие, и чтобы в вашем сердце не появилось лукавство. И когда будете говорить, и слово будет вот так вот ходить вот между братьями и сестрами, этот свет будет падать, понимаете? И будет сразу все видно. Как только ты начинаешь опять за старую свою тему, за старую скрипучую телегу свою браться, сразу бах, и тебе кто-нибудь скажет, это неправильно, сестра, куда ты опять понеслась? Это неправильно, брат мой. Посмотри в слово, посмотри в Писание, посмотри в послание. Бух-бух, и сразу это в свете. Это 1 Иоанна, 1 глава. Если мы имеем общение друг с другом, то ходим во свете, и кровь Иисуса Христа покрывает нас.
Аминь.
Понимаете? То есть нужно ходить в этом, потому что в нем есть свет, а свет есть жизнь человеков.
Аминь.
Понимаете? А как только что-то другое, то сразу появляется лукавство. То есть,
аминь.
А правда ли? А что это означает? А где он, Бог? А тут как это? Того, это, вот это. Вы лукавите. Если он однажды сделал вас христианином, вот этого Бога и ищите. Если он однажды ввел вас в оправдание и касался вас каких-то моментов освящения, снова к ним вернитесь, снова к ним, туда, на простую тропу. Вернитесь в простое Евангелие. Бог, который однажды был с вами, который давал вам первую любовь. Где этот Бог? Вы забыли о нем, вы ищете чего-то еще, но вы забыли о Боге. Он же сделал вас христианами, поэтому Павел в 3 главе описывает это. Он описывает, вы дом Божий, и вы должны сохранить до конца дерзновение и упование. Эту веру вы должны сохранить ее до конца. Смотрите, 14 стих. Ибо мы сделались причастниками Христу. То есть мы уже сделались причастниками Христу. То есть слово это вошло, как семя вошло в женщину от мужа к жене. И она уже забеременела. Если даже человек еще не крещен Святым Духом, это слово уже вас что-то сделало внутри вас. Это значит начаток Христа. И вы должны сохранить эту жизнь внутри себя, понимаете? А что, ее можно не сохранить? Разве такое может быть, что эта жизнь, как это, вот некоторые люди даже задаются вот вопросом по этому поводу. То есть можно отпасть или нельзя отпасть, да? Некоторые люди не понимают. Написано, вы стали причастниками, как это? Сделались причастниками Христа. Если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. А что, эту жизнь можно потерять? Да. Женщины уже давно научились, женщины некоторые, уже давно научились вытравливать ребенка изнутри себя до родов. Начинают носить тяжести, выкидыш. Если это не помогает, травятся какими-то разными лекарствами, там кучу пьют. Происходит токсикация организма, выкидыш. Жизнь можно вытравить из себя. Иногда это не получается у некоторых женщин, а у некоторых получается. Есть механический способ, аборт. Можно жизнь вытравить. Это еще не та жизнь, крещение Святым Духом. Потому что крещение Святым Духом уже не вытравишь.
Аминь.
Но это начаток Христа, это когда, как я говорю, муж и жена, то есть муж был вместе с женой, внутри появляется семя, то есть Слово Божье, человек беременеет. Это спасение. Но это, то есть внутри человека, Слово принял. Иакова 1.18. Ибо он сделал нас вот некоторым, восхотев, он родил нас словом истины, чтобы мы были начатком его создания. Иакова 1.18. Восхотев, он родил нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания. Или 1 Петра, 1 глава. То есть мы от слова зачинаем, но дальше нужно войти через оправдание, священие и роды. Ребенок выходит, и я говорю вам, это будущая мама, а это уже реальная мама. Беременная женщина может не стать мамой, а это может стать мамой, и у нее будет ребенок, в котором уже будет живая жизнь. То есть это ты уже будешь крещен Святым Духом. Эту жизнь ты не потеряешь, но эту можно вытравить. И вот он говорит, братья и сестры, уразумейте, первосвященник, уразумейте Иисуса Христа. Я вам говорю, братья мои и сестры, вот здесь в гусе, уразумейте первосвященника какого? Слово Божье. Слово есть Христос, Слово есть Бог. Уразумейте Слово. Я не на себя показываю сейчас, как на человека. Я показываю на то же самое слово, которое было во времена апостола Павла, и также было во времена брата Бранхама. И то же самое слово, я надеюсь, я желаю сохранять чистоту послания, без всякой ереси, понимаете? Чтобы это было чистое слово, потому что это Бог. А тот, кто приложит или отнимет, того ударят, понимаете? То есть это твою жизнь вычеркнут. Зачем это делать? Зачем еще что-то домысливать? Пусть это слово станет плотью в плоти Гали, Светы, Наташи, Леши, Оли или любого другого из вас. Вам ничего не нужно будет доказывать. Вам не нужно будет бить себя кулаком в грудь. Это слово будет через вас проявляться. Обратите внимание. То есть это то, что нужно делать. Хорошо. Извините, я опять отвлекся. Так вот, но сердце человека лукаво, да? И люди задаются вопросами, особенно когда это не по их мнению, не по их пониманию. А где он, Бог? А правда ли то или это? Это параллельно тому, что было в Эдеме. А я думаю, что это вот так, а это вот не так. Это лукавство. А неверное сердце, о котором предупреждает, чтобы не было лукавого и неверного сердца. Неверное сердце, то есть неверность получается. Это в том, она заключается, неверность, что тот, кто призвал вас и должен вас вести, а это Христос, да, он вас призвал, он Христос, а вы его отвергаете. Люди изменяют слову согласно своим рассуждениям и становятся неверны. Они лукавят. Почему предупреждение? Чтобы не было сердца лукавого и неверного. Лукавство. Вы начинаете уже не так думать. Неверность. Вы на основании того, что «а я думаю об этом вот так», отвергаете слово. Вы вытравливаете жизнь. Женщина говорит «это не мой ребенок. Я должна по-другому. Ну-ка это, подовики, там, носить мешки с картошкой». Будет выкидыш. Вы вытравите слово из себя, если еще не дошли до крещения Святым Духом. А если дошли до крещения Святым Духом, вы вызовите только то, что Бог скажет. Она меня бесславит, он меня бесславит. Я с ним разговариваю или с ней разговариваю, она меня не слушается, я забираю ее жизнь или его жизнь. Вы знаете, что это правда? Вы знаете это? Вы отдаете себе отчет? Если вы крещены Святым Духом и будете бесславить Бога, то он вас заберет. Если вы не крещены Святым Духом, то вы можете вытравить эту жизнь, пройдет этот выкидыш, вы примете семя кого-то другого, и будете спокойно с этим лжеучением так и сидеть там себе, так и думать и тому подобное. Что это принесет? Какой жестокий розыгрыш сатаны. Ева, а правда, что вот это, вот это, вот это? Да, что ты сказал? Бабах, смерть. Там буквально физический змей с Евой это сделал. Все, понимаете? То есть, Ева, сатана подходит к нам с вами. А правда, что ли? А где Бог? А вот насчет этого, а насчет того? И тот Бог, который вас спас, оправдал, открыл глаза на послание, освящает вас, занимается с вами, давал вам первую любовь, ведет вас, укрепляет, наставляет. Вы говорите, это уже не то или это уже не так, я хотел бы, чтобы это было по-другому. Зачем же своими рассуждениями лезть? Зачем лазить пророк? Интересная пословица, там, где ангелы боятся ходить, люди топают в кованых сапогах. А я вот так вот думаю, и полез или полезла. Боже мой! Я смотрю со стороны, думаю, Боже мой! Хоть плачь. Извините. Они неверны и лукавы, люди. Они становятся, а вот, и люди изменяют слово, я говорю о неверном сердце, согласно своим рассуждениям. Они становятся неверны тем откровениям, которые давал им Бог. Бывает даже так, что люди забывают, что однажды Бог этому уже говорил. Люди неверны и лукавы, и это точно то, что есть и сейчас. Павел предупреждал их, чтобы это не было в том поколении, и это точно так же сейчас существует. Сатана ожесточает сердца людей. Он приводит людям свои доводы, люди верят, но уже не Божьему Слову, и сами ожесточают свое сердце. Понимаете, что написано Евреям 12:13? То слово, которое к ним приходило раз за разом, начинает обесцениваться, становиться бессильным и теряет все, что только теряет влияние, которое когда-то имело на людей. Брат Бранхам сказал: вы сами делаете слово бессильным в вашей жизни. Аминь или нет? Вы помните эту фразу? По своим традициям он сказал, а также могу добавить, по своим принципам. Это просто ваши принципы. Человек может упорствовать. Есть люди упорные, упрямые люди. И все. Все, конец слову.
Стих 13 и 14. Вы соприкоснулись с живым Богом, то есть со Христом. То есть, другими словами, посмотрите назад. Кто вывел вас из мира? Кто вывел вас из деноминаций? Он и есть тот, кто должен вас вести. Если только начатую жизнь твердо сохраним до конца, пишет апостол Павел. Будем верны слову, другими словами, которое нас вывело. Не будем заменять божественное слово на свое представление. Не будем менять его жизнь на жизнь другого рода. Если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Беременная женщина. А что, можно не сохранить? Да, можно. Женщины уже давно научились вытравливать зачатого ребенка из себя. И иногда, смотря на некоторых людей, которые попадают в мое, сейчас говорю о себе, поле зрения, как они предпринимают усилия и потуги, чтобы вытравить жизнь слова из себя, я ужасаюсь. Как люди порой стараются, старательно не хотят давать проявляться Христу в себе, но свою собственную натуру оправдывают и выставляют впереди себя. И их самих видно и чувствуется издалека, что вот это вот такая-то сестра, а вот это такой-то вот брат. А Христос угашается. А Библия говорит: духа не угашайте. Не написано: не угашай, Павел, самого себя. Люби себя и лелей себя. Люби свой характер. Говори: я привык так поступать. Написано: не угашай Павла, такого нету, но духа не угашайте. Какая нелепость, какой жестокий розыгрыш сатаны стыдиться и вытравливать жизнь Христа из себя. И в 15 по 19 стихе написано наказание. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Доколе говорится ныне, когда услышите глас его, то есть и ныне, сегодня, братья и сестры, я к чему это говорю? Это же не просто история. И ныне, когда вы слышите, как Слово Божье касается вашего сердца, сейчас вот я говорю, вы можете слушать какую-то пленку, вы можете сами читать Библию или какую-нибудь проповедь, которую вам Святой Дух подтолкнул. Ныне, когда вот реально вы слышите, что Слово Божье касается вашего сердца, сейчас у нас собрание, поэтому послушайте вот то, что я вам говорю. Ныне, когда голос его слышите, не ожесточите сердец ваших. Потому что суть не в том, что вы Павла можете оттолкнуть. Суть в том, что вы можете оттолкнуть Слово Божье, например, которое я сегодня пытаюсь донести до вас. Суть в том, что вы можете слушать или читать что-то из Библии и сказать: я это не так понимаю, как люди говорят. 25 глава Матфея, брат один. Один брат там мне сказал: ну, это только образ, и он неправильный. Это брат, которого вы хорошо знаете, он сказал про эти дев. Ну, тут они заснули, сначала они как вроде имели масло, потом они проснулись, вроде как нет у них масла и все прочее. Это Иисус сказал только притчу, то есть это не так, как написано. Он прямо вот так вот и сказал: это не так, как это написано. Я был шокирован, это было несколько лет назад. То есть вот так вот критиковать Библию, и вот так вот, ну это немножко не так, как он сказал. Это просто какой-то дикий кошмар для меня. Оставьте слово так, как оно говорит. Вы не понимаете, что там в 25 главе? Где масло, где нету масла? Не лезьте коваными сапогами. Помилуй вас Бог, упаси вас Бог рассуждать над этим, понимаете? Скажите: вот так вот написано, я не понимаю, как это. Я часто говорю: я не понимаю, что там такое в громах или еще что-то. Но я оставляю это, как это написано. А как ко мне придет, я вам скажу. А как не придет, я буду жить жизнью христианина до того дня, в котором я буду жить. Пусть слово, которое я уже проглотил, живет через меня, а не то, которое какие-то ветроучения. Поймите меня, братья и сестры, вы отталкиваете жизнь с большой буквы, а не просто какие-то придирки существуют в собрании. Слово – это Бог. Или вы покоритесь слову, или вы умрете. И другого нету, понимаете? Не вытравливайте жизнь Слова Божьего из сердец своих. Не вытравливайте его. Что вы делаете? Да, коли говорится ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваше, как во времена ропота. Ибо некоторые из слышавших, то есть слово нависает над нами, некоторые из слышавших, что стали делать? Роптать. Все равно роптать. То есть оно вот реально к вам идет слово, идет реально, вы можете это мне понять? Оно реально шло к израильтянам, но они возроптали. Тут правда, что не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал Бог 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как против непокорных? Речь идет о том, что слышишь слово, но не покоряешься, то есть упрямишься. И уж простите меня, назову, то есть не человека, а вот то, что видел. Так и лезешь все равно с велосипедом в автобус. Ну зачем же лезть с велосипедом в автобус? Это просто как отдельный человек, да? А можно взять любого человека. Я сейчас не о ней хочу говорить. Просто, понимаете, непокорность, понимаете? Непокорность – это ты слышишь слово, но не принимаешь. А почему не принимаешь? Потому что не веришь, что это то слово, которое тебе нужно. Кто мог бы поспорить с тем, что Бог был с израильтянами? Никто. Бог был с израильтянами. Почему же они спорили? Потому что им хотелось мяса. Они устали идти, у них не было воды, их дети стали плакать, у них там овцы стали голодать или им хотелось пить, им захотелось чеснока и так далее. То есть что? Плоть. Но так дух всегда противится плоти, а плоть противится духу. Надо не избегать трудностей, а идти навстречу трудностям. Нельзя избегать трудностей. Избежать трудностей — это значит закрыться и говорить: я сам по себе, и все. То есть хорошо, тебе легко, но где ж Бог-то? Бога нету, ты живешь сам с собой. У нас периодически сестры, да, выключали телефоны, а они изнемогали, им было тяжело. Вы что, думаете, что это хорошо? Вот те, кто делал это, обращаясь к вам, подумайте, находясь там. То есть я понимаю, что вы не хотите выходить в свет, потому что больно, вам и так уже очень больно. Но все равно это не проблема сидеть одной или одному. Понимаете, это не проблема, вам нужно выходить. Вас не будут затаптывать и бить под дых ногами. Наоборот, за вас начинают молиться, и вы выходите и говорите: как на крыльях, вот стало отрывать меня от этой тины. Понимаете, нужно выходить в Дух Божий. Где Дух Божий, там свобода. Но при этом, конечно, это будет тебе стоить твоего характера. То есть нужно будет изменяться. А вот изменяться люди как раз не любят. Вы понимаете меня? Без разницы. То есть сейчас мы не говорим ни о каких конкретных людях. Я обращаюсь это к вам, а пусть Бог вот судит каждого из вас. Я вижу, как некоторые поднимают руки, а некоторые кивают. Речь-то идет о каждом из нас. То есть в каждом из нас, во мне запросто может проснуться лукавое сердце. Оно периодически поднимает там голову. Запросто, братья и сестры. Потому что я из плоти и крови. Я не верю, что здесь хоть один человек не был порой лукав. Я просто в это не верю, потому что вы люди. И периодически вы хитрите. Ну не то, что даже специально, ну просто так получается, вроде хотел сказать это, или слукавил, или просто хотя бы промолчал, не рассказал то, как это было на самом деле. Это было у каждого из вас. И что Бог-то призывает через апостола Павла? Общайтесь друг с другом, наставляйте друг друга, каждый день смотрите друг за другом, до тех пор, пока можно говорить ныне, чтобы в ком из вас не возникло лукавого по отношению к слову, и неверного по отношению к кому? К слову, ко Христу, неверного сердца. Когда вы будете проявлять лукавство, говорит, где Бог, или еще что-нибудь, или будете неверны Христу, который с вами работал с самого начала. Оправдал вас, спас вам, давал первую любовь, открыл глаза на послание, освещает вас до сих пор. А мы уходим. И вот наказание в этом и заключается. Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? И так видим, что они не могли войти за неверие. Я сейчас уже закончу. Так вот, наказание. Сопротивление приходящему слову, приходящее к людям слово, нависающему над человеком слову, чревато. За непокорность, которая является неверием, Бог устраняет путь таких людей. Это так же, как рубить в конце концов сук, на котором ты сидишь. Рубишь, он-то тебя поддерживает, а ты падаешь в конце концов. Ты думаешь, что этот сук тебе не нужен. Так же, как отключить кислородную подушку или аппарат. Тебе кажется, что ты уже сам можешь дышать спокойно, отключаешь кислород, а кислород-то это слово. Это Святой Дух, и в том числе это общение и тому подобное. Как израильтяне уходили от Бога, начинали поклоняться идолам и думали, что они правильно делают. Заключительный вывод и увещевание находится в 4 главе, в 1-2 стихе. Написано так. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим,
ибо и нам оно, слово, возвещено, как и тем. Аминь. Но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших. Не опоздайте. Посему не опоздайте. Пример. Матфея, 25 глава. 5 дев опоздали. 5 неразумных дев. Опоздали. Сначала были все вместе. Речь идет не о пятидесятниках, речь идет о тех, кто находится в послании. Эти две девы в послании, повторю, не в деноминации. Евреям 4.1. Посему не опоздайте. Еще раз прообраз. Матфея, 25 глава. Не опоздайте на приглашение слова. Зачем нам с вами медлить? Зачем упорствовать и отталкивать Божье слово? Я думаю, что незачем. И нам оно, это слово, возвещено, как и им. Но слышанное слово, послушайте, слышанное слово не принесет пользы, если оно не будет растворено вашей верой. Вопрос не в том, что слышите вы слово или не слышите. Понимаете, то есть есть три группы людей. Есть люди, которые вообще не слышат Слово Божье. Они неверующие, вот они ходят там на улице. Пусть Бог будет милостив к ним. Есть люди, которые приходят в церковь и слышат Слово. Просто в деноминациях. То есть это слово спасения. Начинают уповать больше на свое православие, на своих баптистов, на своих пятидесятников. Есть в послании люди, которые слышат чистое уже слово, без всякой примеси. Или в послании тоже есть разделение. Если чистое послание уже проповедуется, люди сидят и слышат, но слышанное слово, которое не принимается, не растворяется верой, не позволяет человеку, чтобы это слово стало его плотью, это слово не приносит пользы. Дело не в том, что есть Бог среди нас или нет. Дело не в том, истина послание или нет. Мы должны быть благодарны, что послание это истина, и что оно у нас есть. Мы, конечно, должны быть благодарны, что мы изо всех сил стараемся, например, в нашем собрании. Это мое мнение. Если что, скорректируйте меня. Это мое мнение. Мы в нашем собрании, в ГУСе, стараемся быть как можно ближе к Богу. Стараемся, чтобы ничего такого неправильного возникло. Изо всех сил стараемся пробудить самих себя, что пробуждение начинается с каждого лично. А не то, что я заставлю Олю пробудиться, или Галю пробудиться, или всех вас пробудиться. Пробуди себя, и тогда пойдет пробуждение. Так вот, мы стараемся, я изо всех сил, по крайней мере, это стараюсь сделать, чтобы доносить вам Христа, который должен припирать вас к стенке, и меня самого. Вот. Но не то, что у нас, мы должны быть благодарны за все это, что Бог нас уберег от каких-то там, от каких-то всяких формальностей, или фанатизма, или все, что тут угодно происходит, когда люди ссорятся друг с другом, закрывают, хлопают дверями, разделяются и все прочее. Кто на почве музыки, кто на почве чего угодно. Мы стараемся, через франчайзинг прошли, что сестра говорила, а я все равно хочу. Да хоти, сколько тебе влезет, понимаете? Или каждому из вас, как бы то ни было, как хотите, так и верьте, но должен быть одна цель – Христос. Если ты хочешь под каким-то там углом, но уже промахиваешься против Христа, который здесь вот присутствует, это значит, не тот дух тебя повел, понимаете? То есть, чтобы никак, ну, вы можете думать каждый как хотите, но давайте двигаться вместе ко Христу. Понимаете? Давайте вместе двигаться. Потому что это все мелкие вещи, франчайзинг или что бы это ни было. Это мелкие вещи, двигайтесь ко Христу. До чего дожили, так и живите. А Бог усмотрит все остальное. И нам это слово возвещено, как и им, но не приносит слово слышанное польза, если человек его не примет. Извините. Суть не только в приходящем слове, нависающем над тобой слове, но суть, братья и сестры, в твоем отклике, в твоем выборе. Мы благодарны за то, что в нашем веке тоже не остались без света. Это послание этого часа. Но вы должны есть это с большой буквы. Растворять это с большой буквы своей верой. Не ожесточайте сердец, братья и сестры, здесь находящие. Не ожесточайте своих сердец. Верьте этому слову, которое есть Бог, и живите этим словом, и вы будете живы. Аминь. Помолимся. Давайте закроем глаза, опустим головы. Верите ли вы в то, что то, что проповедовалось, это является истиной? Как вам кажется? Пожалуйста, закройте глаза, если можно, и опустите головы. Вы верите в то, что Слово – это Бог? Да? И только Слово способно дать человеку жизнь. Вы в это верите? Это так? Или где-то, может быть, что-то не так? Слово является семенем, которое должно попасть вовнутрь. Слово является водой, которая поливает семя, или нет? Слово – это дух и жизнь, как сказал Иисус, или нет? Да, это так, правда ведь? Теперь, слово можно слышать? Можно. В наш век слово можно слышать или нет, братья и сестры? В этом дне вы можете открыть Библию и послание и послушать слово? Это правда или нет? Теперь, вы понимаете, что слышанное слово может не принести пользы? Вы понимаете, это реально? То есть, это не то, что Бога нету. То есть, слово – это Бог. Вы слышите реальное Божье слово, но все-таки не встречаетесь с Богом. Вы отдаете себе отчет в том, что это может произойти. И это даже происходит. Периодически это даже так и происходит. И как раз в том-то и проблема, что Иисус упрекал фарисеев и говорил, как же так, что вы своими традициями меняете слово? Лицемеры, хорошо, у вас пророчество в Исаии. То есть они имели реальный, настоящий, буквальный Ветхий Завет, но не верили Писаниям. Иоанна 5 глава. Исследуйте Писание, потому что они говорят обо мне, но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Не думайте, что я буду вас судить. На вас есть судья Моисей. Потому что если бы вы верили его писаниям, то поверили бы и моим словам. Это 5 глава Иоанна. Но поскольку его писаниям не верите, как можете поверить моим словам? То есть это не то, что они не имели писания Моисея. Они их имели, но не верили в писание Моисея. Хотя говорили, что верили. Так вот, братья и сестры, продолжаю сеть ряд вопросов. Вы понимаете, что можно слышать Божье Слово, но не верить Ему, отталкивать. Понимаете? Вы понимаете, что Бог может пытаться касаться вашего сердца, а вы по упрямству, по своему характеру, или рассуждениям, или принципам можете его пропустить. Вы верите в это, что это правда? Да? И последний вопрос. Вы хотите, чтобы этого с вами не было? Даже не то, чтобы поверить реально в то, что я сегодня говорю, а просто, чтобы вы, вот вы и Бог, потому что вы и Христос, братья и сестры. Это я и Христос, но это каждый из вас. И пророк говорит, это не пастор Павел идет на небеса. Это Леша, Галя, еще один Леша, Оля, там, Миша, Лида, Маша, Наташа, Света и так далее. Вы каждый идете на небеса. Это вы, вот лично каждый из вас, и посредник, то есть Иисус Христос, который вчера, сегодня, во веки тот же, который есть Слово. Христос есть Слово. Так вот, не хотите ли помолиться, чтобы Бог помиловал ваше сердце, и чтобы вы всегда не только слышали, как Бог Святым Духом касается ваше сердце, но чтобы не возникало обиды, или упрямства, или упорства, или лукавства, или неверия, или ожесточения. Вы хотите за это помолиться? Это между вами и Богом. Поймите, я сейчас не пытаюсь на вас давить. Но вот если вы кивнули на то, что я вижу, некоторые подняли руки, кивнули на то, что да, это может быть. Так ведь то, о чем я говорю, это реально, слово это Бог, правда ведь? Оно приходит к нам, да. Может быть такое, что слышишь, но все-таки вдали от Бога, да. Не приносит пользы слышанное слово, но не растворенное верою слышавших. Мы сейчас это читали, это не выдумки Павла. Я прошу вас, кто хочет, давайте помолимся. Поднимите руку, если желаете. Давайте помолимся, чтобы никогда с вами этого не случалось. А если где-то что-то там возникнет, какая-то такая странная вещь, чтобы вы смогли сказать, Господи, даже если я там чего-то лишусь, каких-то привилегий, но я хочу идти только за Тобой. Даже как вы понимаете. Давайте помолимся, кто хочет еще, поднимите свою руку. Я прошу вас, я бы даже советовал каждому поднять, потому что это может случиться с кем угодно, в любое время. 138-й псалом. Давид говорит, Господи, зри на меня, не на опасном ли я пути. Он реально понимал, что он не более чем человек. Лукаво сердце человеческое и крайне испорчено. То есть это прямо про каждого из вас и меня. Хорошо. Кто хочет, поднимите свою руку, держите поднятой. Давайте помолимся о том, чтобы Бог помиловал нас и чтобы мы никогда не впадали в какое-то ожесточение. Если где-то в чем-то упадем, то, пожалуйста, постарайтесь, чтобы вы выбрались из этого, да? То есть не замыкайтесь, не закрывайтесь. Кому-то позвоните, с кем-то поговорите, выплесните это, да? Христу в молитве, брату, сестре. Вот. Почитайте, поговорите, придите в собрание. Там, примите у себя дома служителя там, или брата, сестры. Не оставайтесь один на один с врагом. Враг сильнее, чем каждый из вас, сказал. Это Бро Бранхам говорит. Но он, который в вас сильнее того, кто в мире. Помолимся.
Стойте с поднятой рукой, я помолюсь. Молитесь про себя своими словами, каждый, кто как хочет. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, Господь наш, Бог наш, мы Тебе благодарны, что мы не находимся в неверующем состоянии. Мы благодарны Тебе, что Ты дал нам возможность ходить в церковь, читать Библию, и мало того, еще и читать и послания, веря, что это есть истина от А до Я. Аминь. Господи, но мы говорили сегодня, я пытался до них донести, что вот это приходящее к людям слово, нависающее над людьми слово, оно все равно может не принести пользы. А дело уже заключается просто в сердце человека, каждого отдельного взятого человека. И мы понимаем, что это истина. Аминь. По крайней мере, многие из них говорили и кивали головой. Я прошу Тебя за тех, кто стоит с поднятой рукой. И я поднимаю свою руку, Господь. И в моем сердце может возникнуть лукавство и неверность. И у меня внутри может это появиться, я могу недопонимать Тебя, даже искривлять Твои пути, что-то не так, не под таким углом смотреть. Я могу даже поступать неверно по отношению к Тебе, который любит меня, который спас меня в 95-м году, который освящает меня, который крестил меня в 99-м году, который дал мне вот это вот все и так далее, который вроде как открывает это все, а я могу взять и сказать, а я не буду это делать. И даже иногда несознательно, даже, может быть, не понимая, а говоря или поступая, как будто Тебя нет в моей жизни, как будто я не получал когда-то откровений, что там, как мне нужно вести себя по отношению к жене, по отношению к собранию. И так далее. Как будто бы этого не было. И это значит, я проявлю неверность, Господи, но я благодарен, Ты осуждаешь меня. Ты осуждаешь меня через братьев, через сестер. Иногда такие оплеухи, Господи, Боже. Ну, на самом деле, просто брат приходит или сестра говорит какие-то вещи. Я с ужасом понимаю, что я опять заблудился там. Опять в гордость впал. Опять не в смирение, опять в болтливость, опять... в невнимательность, опять в раздражительность, опять еще во что-то. Я понимаю, что я не прав. Я прошу Тебя прощения, Господь Иисус. Прости меня, Боже. Прости снова и снова. Я глиняный горшок. Я не более чем глиняный горшок. На самом деле, я благодарен, что тыкаешь меня снова и снова в грязь, Господь. Я благодарен, чтобы мое упование было исключительно на Бога живого, Господа Иисуса Христа, моего Спасителя. И я прошу Тебя, Отец, как служитель о том же, для всех, кто здесь стоит с поднятой рукой, Отец, я верю, что Ты нашел и спас Лешу Тамбовцева. Я верю, что Ты нашел и спас Олю Кузнецову, Галю Кузнецову, Машу Шмелеву, Свету Теребилину, Наташу Каткову, Лешу Желудова, Лиду Серцову, Мишу Кузнецова. И кого здесь нету, и я говорил, и Надю Тамбовцеву, и Лиду Старицу. И кого еще там, и Колю Шмелева, и Сережу Кузнецова, ты затронул, может быть, кто-то из них не крещен Святым Духом, но ты вызвал их, они покаялись, они попросили Тебя, Иисус, войти в их жизни, они приняли крещение и обещали Тебе, не Павлу, там, не Николаю там, в Челябинской области, не кому-то еще, кто где уверовал, я не помню. Вот, где Коля уверовал, не помню, не знаю, Шмелев и так далее. Они обещали не кому-то из пасторов, они обещали Тебе добрую жизнь, Господь. Я благодарю Тебе, что Ты встретил нас здесь в Гусе в 99-м году, в 2000-м, дал нам читать послание, мы вышли из деноминации. Это все делаешь Ты, Господь Боже. Храни, пожалуйста, этих людей. Даже если мы расстанемся, Господь, храни этих людей, Господь, в верности Господу Иисусу Христу. Это моя молитва, не на показ. Я прошу Тебя за себя, чтобы где бы я еще не был, куда бы я ни пошел или переехал, Господь, чтобы единственная моя верность была Господу Иисусу Христу, Слову, которое нашло меня в 95-м, Слову, которое нашло меня еще раз в 98-м через послание, Слово, которое вывело нас в 2000 году из деноминации. Слово, которое Ты даешь нам здесь до сих пор еще, Господь. Я прошу за каждого, я молю Тебя, да не оступятся они от Тебя. И когда они что-то будут слышать, читать, и это будет Твое Слово, да не будет такого, что они скажут, что-то тут странное, я не верю пока этому, я не верю. Слышанное Слово, нерастворенной верой, я прошу Тебя, Отец,
за каждого, кто здесь стоит, и за себя. Да не будет такого в их жизни, чтобы они однажды совсем потеряли с тобой связь, с Божьим Словом. Боже, может быть, они оступятся, прости их. Может быть, я сам еще не раз оступлюсь до восхищения или до моей смерти, Господь. Может быть, я не раз, я даже наверняка еще не раз оступлюсь, Господь, будучи во плоти, наверняка сатана поймает. Я не хочу этого делать, но ты помоги мне подняться. Да не будет такого, чтобы я отказался от тебя раз и навсегда по своим каким-то убеждениям. И я прошу тебя за тех, кто здесь стоит. Спаси ее, Господи, от самих себя. Спаси ее, Господи. Ты сказал, лукаво сердце человеческое, крайне испорчено. Кто узнает его? Я, Господь. Я, Господь, исследую каждое сердце. Аминь. А ты есть Слово. Евреям 4:12. Слово острее меча обоюдоострого, проникает до разделения души и духа, составов и костей, судит намерения и помышления сердечные. Я отдаю их в Твои руки, Господь. Как пророк говорил, Боже, проповедуйте, как будто последняя проповедь. Если я сегодня умру, или любой из них умрет, Господь, я сделал все, что я мог. Я попытался им показать на Тебя, Господи, помоги им. Помоги им, Господь, даже если мы все умрем сегодня, Господь, помоги им. Это единственное, что мы можем вообще любить и ценить. Тебя, Твое Слово. Я прошу Тебя, пусть каждое сердце будет привязано к Божественному Слову. К Слову Господа Иисуса Христа. Аминь.